Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Вячеславом Алексеевичем Бочаровым, героем России, первым заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации. Добрый день, Вячеслав Алексеевич.
Добрый день.
В прошлой программе вы очень подробно рассказывали о ситуации в Беслане, о трагедии в Беслане, о том, как действовали подразделения «Вымпел» и «Альфа». Я читал, что в одной из своих статей вы утверждали, что Россия должна была содрогнуться от горя Беслана, но не содрогнулась. Почему вы делаете такой вывод? Вам кажется, что наши сограждане недостаточно глубоко восприняли эту трагедию?
Вы знаете, вот в этом году 12 лет событий в Беслане. Я уже упоминал о том, что в Волгограде прошла военно-спортивная игра «Победа». Я встречался с молодыми людьми, которые в ней принимали участие. И прежде чем им показать небольшой ролик о Беслане, который мы сами сделали, общественники, я их спросил: ребята, а кого вы знаете из тех, кто отдал свою жизнь, кто осиротил своих детей ради детей, захваченных в этой школе? Они мне не назвали ни одной фамилии. Это ребята, которые, ну, будем так говорить, готовились к военно-спортивной игре, где не только нужно было преодолевать какие-то препятствия в прикладном плане, но и у них там были интеллектуальные конкурсы на знание ратной истории нашего Отечества. На Мамаевом кургане родитель подвел ко мне девочку лет 13. Он меня узнал по телевизору. Говорит: я вас знаю, вы принимали участие в Беслане. Говорит: можем она с вами сфотографироваться? Я говорю: ну, конечно, мы сфотографировались. И он ее спросил: вот он принимал участие в освобождении заложников Беслана. Ты знаешь, что такое Беслан? Девочка говорит: нет, не знаю. Вот меня каждый год приглашают в школы, не обязательно в Москве, по всей стране приглашение, чтобы приехать и вот поговорить на тему героического подвига, совершенного нашими офицерами в Беслане. Я-то прихожу, я-то рассказываю, но прежде я интересуюсь, а знают ли они хоть одну фамилию. И получается, что за 12 лет меняются поколения школьников, одни уходят в институты, другие заканчивают школу и растворяются в нашем обществе. Ребята практически назвать никого не могут. И получается, что Ильин, Разумовский, Туркин, Кузнецов, Велько, Пудовкин и так далее, Касатонов, они для нашего общества неизвестными героями становятся. Вот у нас 1 марта 2000 года в неравном бою полегла 6-я парашютно-десантная рота. Из 90 человек 84 отдали свои жизни там, в горах, в столкновении с бандитами. Это ж молодые ребята, им там по 20 с небольшим лет. А многих мы знаем, кто там был. Кто знает Марка Евтючина, который ими командовал, или Молодого, майора Молодого. Ведь нельзя абстрактно призывать к тому же вот жертвенному подвигу. Нельзя абстрактно призывать к любви к своему Отечеству. Надо всегда на что-то опираться. Опираться, ведь историю пишут люди. Историю переписывают люди. И когда мы говорим, что на Западе фальсифицируют нашу историю, ну а когда мы замалчиваем о таких героических страницах нашего времени, о таких людях, которые в наше время совершают жертвенный подвиг, разве мы таким образом не уменьшаем свою значимость их действий? Разве мы не фальсифицируем тоже свою историю? Ведь вот об этом нужно говорить. Вот у меня был друг, он и остается другом, но все-таки был, Алексей Васильевич Баландин. Он закончил школу в Балашихе. Он в Подмосковье родился, рос, окончил там школу, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, самое известное у нас в стране. И он погиб 9 апреля 2009 года. Его недавно показывали по телевизору, когда 35-летие вымпело, ну, о нем была передача. Ведь он пошел в Афганистан, был тяжело ранен, две красных звезды. За период его службы он был награжден орденом мужества, орденом за военные заслуги, двумя медалями за отвагу. И когда он подорвался на взрывном устройстве в горах в одной из республик Северокавказского региона, и когда он уходил из жизни, он понимая, что это его последние мгновения, он подозвал своих подчиненных, которые рядом с ним были, и сказал: «Уважайте друг друга», и ушел. Я всегда об этом ребятам говорю: «Уважайте друг друга». Это были последние слова героя Российской Федерации посмертно, Баландина Алексея Васильевича. 22 июня 2004 года, это за 2 месяца до Беслана, мы были в служебной командировке на Северном Кавказе. И в тот период город Назрань подвергся нападению боевиков. В ночное время по телевизору об этом говорили. Погибло около 80 сотрудников правоохранительных органов Ингушетии. И нам была поставлена задача деблокировать там здание внутренних дел Назрани и, в общем, принять все меры для того, чтобы бандиты из города были выбиты. И в ночном бою погиб Дудкин Виктор Евгеньевич. Он в ту командировку мог не поехать, потому что в этот период проходили экзамены в Академии ФСБ, он там учился. Но он написал рапорт начальнику Академии, что я сдам сессию после командировки. И не сдал, потому что он погиб, бросившись под кинжальный огонь бандитов, потому что надо было спасти тяжело раненого сотрудника, который лежал на открытой местности, Черныша Андрея. Ведь никто не может приказать человеку сделать это. Никакой командир. Это его внутреннее убеждение. Нет больше той любви, чем отдать душу свою за друга своя. И он отдал свою жизнь за друга своя. И сейчас в Санкт-Петербурге, в Суворовском училище, стоит его бюст. На доме, где он жил, есть табличка. Баландин Алексей Васильевич, улица в Балашихе. Гимназия номер 1, где он учился, носит его имя. И об этом нужно говорить, потому что это не просто достояние там вымпела или достояние Альфы. Это достояние нашего государства. А когда я говорю, что мы не содрогнулись по Беслану, то, вы знаете, не нужно демонстрации таких массовых сборищ и требовать каких-то жертв от бандитов или там репрессивных мер там, на законодательном уровне. Нужно просто рассказывать о них, продолжать им жизнь за счет нашей памяти. Вот если мы содрогнулись от этого, то мы бы, у нас каждый ребенок знал и вот тех, которых я только что перечислил. Вот что для меня память.
Вообще, можно ли сказать, что были сделаны правильные выводы и уроки, вынесены из трагедии в Беслане? Изменилась ли ситуация и отношения в политическом и военном плане к таким подобным трагическим событиям?
Вы знаете, терроризм – это то зло, с которым бороться трудно, но когда проходят коллеги Федеральной службы безопасности, на которой выступает постоянный директор службы безопасности и президент, они всегда называют те цифры, на которые нужно обратить внимание. Это количество предотвращенных угроз в виде вот террористических актов. И это как раз и говорит о том, что выводы сделаны. Кроме того, мы ведь приобрели и опыт. И этим опытом мы готовы сейчас с кем угодно делиться. И когда вот во Франции произошли вот последние события, мы же им предлагали свои услуги для того, чтобы можно было им помочь в плане профессиональной подготовки. И то, что сейчас наша страна, понимая всю опасность терроризма на дальних подступах в Сирии, занимается, проводит мероприятия по борьбе с международным терроризмом, мы тоже понимаем, что если кто-то видит в этом какие-то политические уловки или интриги, то мы-то реально боремся там. И мы не только боремся, мы реально там в том числе теряем и своих людей. И когда наши офицеры порой там ценой своего здоровья или своей жизни выполняют поставленные задачи, они прекрасно понимают, что они на дальних подступах защищают наше государство. Вот в годы, за годы Великой Отечественной войны было 11695 присвоений высшего звания страны – Героя Советского Союза. В настоящее время Героя Советского Союза за войну осталось всего 53 человека. А героев Российской Федерации, ну, где-то 465 живых. Больше половины героев Российской Федерации были удостоены этого звания посмертно. Но вот и Российская ассоциация героев проводит именно вот такую работу среди наших граждан. Патриотическим просвещением мы занимаемся. А что для этого нам нужно сделать? Мы понимаем, что нас мало. И мы организовали такую акцию «Вахта героев Отечества». Первый раз я ее провел в Рязани, когда собрал 50 героев Советского Союза Российской Федерации. И мы во всех школах провели встречи с учащимися. И теперь мы уже провели таких 32 вахты в разных регионах нашей страны. Теперь мы уже, нас уже приглашают. Мы вот сейчас вот очередная вахта у нас пройдет в Брянске 15-17 сентября. Приедет группа героев, человек 10-15, и по всем учебным заведениям мы встретимся со школьниками, покажем, что мы есть, и расскажем о своих боевых друзьях, расскажем о том, чем занимаются наши силовые структуры, Министерство обороны, внутренние войска, МВД, ФСБ и так далее. То есть мы вот являемся своего рода такими вот подвижниками. И я считаю, что если ты удостоен высшего звания страны, то ты должен этому соответствовать. И у нас есть клуб героев, у нас есть Российская ассоциация героев, которую возглавляет Шаманов Владимир Анатольевич, в которую входят такие выдающиеся люди, как Савицкая Светлана Евгеньевна, Терешкова Валентина Владимировна, все наши космонавты, Челенгаров Артур Николаевич, ну и так далее. Вот все, кто у нас имеет это звание, они все члены Российской ассоциации героев. И мы все работаем именно в вопросах реализации государственной программы патриотического воспитания, потому что мы можем не только рассказать о каком-то событии, мы можем сказать, что мы были участниками этих событий, а это значительно больший эффект дает.
Какую роль вы играете, какую должность занимаете в Российской ассоциации героев?
В Российской ассоциации героев я ответственный секретарь этой организации. Ну, а кроме того, Российская ассоциация героев выпускает газету «Вестник героев». И вот возглавляет редакционный совет этой газеты ваш покорный слуга. И мы вот всю деятельность нашей ассоциации отражаем на страницах этой газеты. Кроме того, у нас есть свой сайт, у нас есть и так далее. Но и кроме Российского союза, Российской ассоциации героев, я в Союзе ветеранов Афганистана отвечаю за патриотическую направленность. Я член исполкома Паралимпийского комитета, и вот сейчас для меня очень печальное событие, что нашу паралимпийскую сборную отстранили от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Мне просто до глубины души обидно и жалко людей, которые столько времени посвятили подготовке к этим самым главным спортивным соревнованиям, и вдруг какой-то международный чиновник решил, что они недостойны на них выступать. Ну,
можно чуть подробнее вот о вашей работе с паралимпийцами? Как вы пришли к этому? Вообще, насколько у вас хватает времени на все? И, может быть, какие-то детали? Вы участвовали в паралимпийских играх?
Вы знаете, в паралимпийских играх я не участвовал, но я в составе делегации был на двух паралимпийских играх. Это в Лондоне в 2012 году и на зимних олимпийских играх, паралимпийских играх в Сочи. Я же ведь туда приезжаю не как турист. Я приезжаю туда как член делегации. Значит, на мне есть определенная обязанность и ответственность. А кроме того, я опять же говорю, я являюсь своего рода просветителем нашего молодого поколения. Приезжаешь в студенческую аудиторию и говоришь: ребята, мы в Сочи победили. Да, победили. Вы горды результатами Сочи? Очень горды. А кем вы гордитесь или чем вы гордитесь? Вы гордитесь просто результатом, что мы вот там выступили очень хорошо? Или вы гордитесь теми людьми, которые доставили вам эту радость? Давайте назовем пофамильно, вот кого вы запомнили, кто на вас произвел самое большое впечатление. И когда вы, извините, не могут назвать, ну, кроме там одна, две, три фамилии, а из паралимпийцев вообще никого не могут назвать, то это вот говорит о том, что мы не дорабатываем в массовом информировании наших людей на постоянной основе. Не просто там по ходу Олимпийских игр или по ходу там чего-то, какого-то, а постоянно потом. Ведь эти же люди никуда не ушли, соревнования закончились, они же продолжают жить и готовиться к следующим соревнованиям. Так давайте расскажем о Петушкове Романе Александровиче, который 6 золотых медалей на одной зимней паралимпийской олимпиаде взял. Или о Евгении Шевцове, который в Лондоне на дистанции, там, беговых дистанциях, взял 3 золота с мировыми рекордами. И об Олесе Владыкиной, которая, несмотря на полученную травму, или Алексея Шапатове, который на полученную травму в зрелом возрасте, или же Ирика Зарипове, который ведь тоже подростком получил травму, но они преодолели вот этот психологический вот такой барьер и стали славой российского паралимпийского спорта. Поэтому я не просто рассказываю, у меня фотографии, целый блок. И я приезжаю, показываю. И как-то после одной встречи в одной из школ Подмосковья мне директор звонит и говорит: Вячеслав Алексеевич, наши ребята после вашей встречи нашли у нас односельчанина, подростка, колясочника, и они его теперь взяли на демшество и каждый день возят в спортзал, чтобы он занимался. Не сидел дома, а занимался. И ты понимаешь, что твой труд пропал недаром. А вот некоторое время назад я начал возглавлять Московскую федерацию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутанты, колясочники. И приходится решать целый ряд вопросов, в том числе и с департаментом спорта города Москвы, для того, чтобы предоставить какие-то комфортные условия для соревнования, для тренировок их на спортивных объектах города Москвы. И руководство департамента в лице Воробьева Алексея Олеговича всегда идет навстречу. Поэтому мне и обидно, что мы предоставляем, как государство, мы предоставляем все возможности для роста спортсменов, на достижение мировых рекордов, они не могут это продемонстрировать на Паралимпийских играх.
Я знаю, что вы открыли даже специальную выставку в стенах общественной палаты, посвященных паралимпийскому движению. Как создавалась выставка, кто представлен и какие акценты вы ставили?
На открытии выставки в общественной палате пришли и олимпийские чемпионы, и параолимпийские чемпионы. И эта выставка в поддержку нашего паралимпийского комитета А сейчас, вы знаете, у нас в стране развернута целая была кампания в поддержку паралимпийцев. Было собрано более 200 тысяч подписей активных граждан нашей страны и организаций в поддержку. Но, к сожалению, они не оказали должного воздействия на тех, кто принимал это решение. У нас в общественной палате проходят не только выставки, посвященные, вот в данном случае, как вы сказали, 3 сентября будет выставка, 2 сентября будет выставка, посвящена событиям в Беслане. И это тоже инициирует не, в данном случае не общественная палата. Вот в прошлом году я эту выставку делал, а в данном случае это общественная организация, которая пришла в палату и говорит, мы хотим своими силами сделать выставку, посвященную Беслану. И они ее сделают. У нас здесь постоянно проходят разные выставки. И мы поддерживаем очень много социально значимых проектов со всех регионов страны. И у нас есть даже такая премия, как «Я гражданин». И мы вот в ноябре месяце, 4 ноября, День народного единства, мы лауреатов, победителей наших вот, номинациях, которые есть номинации, будем чествовать и поощрять. В прошлом году на чествовании наших победителей нашей премии присутствовал президент страны Владимир Владимирович Путин.
Вообще, насколько эффективный инструмент общественной палаты, как федеральной, так и общественных палат в регионах? Насколько удается изменить ситуацию в нашей стране?
Знаете, общественная палата, как региональная, так и общероссийская, она ведь не подвластна руководителю региона. Да, они работают в тандеме, но они могут свои вопросы, которыми они не согласны о том, как они решаются в регионе, вынести на обсуждение в стенах общественной палаты, выработать определенные рекомендации или резолюции и направить местной власти, что вот общественность приняла такое-то решение. Да, не всегда прислушиваются. Александр Владимирович Бричалов, секретарь общественной палаты, на одном из пленарных заседаний Владимиру Владимировичу Путину доложил о том, что где-то 30 с лишним процентов рекомендаций и предложений общественной палаты учитываются законодателями и министерствами. Так это же хороший результат. Потому что, ну, 100% понятно, никто не может учесть, потому что и мы не всегда вырабатываем, может быть, те рекомендации, которые возможно на данный момент реализовать. Потому что желания-то, конечно, у нас у всех большие, просто возможностей, может быть, нет. Но то, что это будет служить развитию и укреплению гражданского общества, это однозначно. И мы каждый год по результатам готовим доклад для правительства. Он так и называется, о состоянии гражданского общества Российской Федерации. И там по различным направлениям отмечаются те плюсы, те минусы и рекомендации, которые необходимо решить на самом верху, в том числе и на законодательном уровне, чтобы вот мы наши ценности, традиционные наши ценности, приносили на первое место.
В 2013 году фонд Владимира Высоцкого присудил вам премию «Своя колея». Как вы отнеслись к этой награде? Это общественная награда, у вас много государственных наград, а это общественная награда. Что для вас значило?
Общественная награда вот, в виде «Своей колеи» – это особая моя гордость, будем так говорить. Потому что ты же понимаешь, что «Своя колея» – это значит правильный путь, который ты себе выбрал, и по которому ты идешь. И когда мне Никита Владимирович позвонил и сказал, что я выбран как номинант на эту премию, а потом предыдущие лауреаты этой премии, ведь премию не чиновники утверждают, а предыдущие лауреаты, им предоставляется список кандидатов на вот эту премию. И то, что я стал лауреатом, ну, это здорово. И мне вручал премию дважды Героя Советского Союза, летчик-космонавт Гречко. И губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич. И когда полный зал заполнен, И когда объявляют тебя, и ты выходишь, и зал стоит и аплодирует, и никак не может остановиться в своих аплодисментах, ты понимаешь, что они чествуют не только меня как человека, они чествуют то дело, которое делаю я и которое делают мои товарищи. И я вот когда в ответном слове сказал, что та колея, которую я выбрал в школе, она настолько глубока, что я из нее никогда не выберусь. Она меня устраивает. А ведь патриарх Кирилл, как-то выступая на одной из встреч с молодежью в Коломне, сказал, что школьные годы даются человеку для того, чтобы он нашел свое призвание и, найдя это призвание, служил своему обществу в течение всей своей жизни. Вот нашел свое призвание – это твоя колея. Вот я нашел свое призвание – это моя колея. И несмотря на то, что я за время службы был несколько ранен, раз ранен, падал вместе со своими товарищами в сбитом вертолете в горах, являюсь, как говорится, инвалидом второй группы по военной травме, и, казалось бы, можно было сидеть дома и ничего не делать, это не моя колея. Моя колея – это вот то дело, которым я сейчас занимаюсь.
Спасибо вам огромное.
И вам спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.